эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 сентября. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 8 лет трагедии в Беслане. Спецоперация в грузинском ущелье. Существует ли Зураб Тарадзе? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Сирии заявляют, что правительственным войскам удалось вчера отбить массированное нападение повстанцев на базу ВВС в окрестностях города Алеппо. У посольства России в Лондоне прошли две акции живущих в Британии российских гражданских активистов. Барак Обама выразил обеспокоенность в связи с решением Ильхама Алиева помиловать военнослужащего, убитого в Венгрии офицера армянской армии. Власти Сирии заявляют, что правительственным войскам удалось вчера отбить массированное нападение повстанцев на базу ВВС в окрестностях города Алеппо. Последние дни повстанческие отряды атаковали ряд аэропортов и баз военной авиации, стремясь сорвать ее участие в операциях наземных войск. По данным сирийской правозащитной группы, базирующейся в Лондоне, за минувшие сутки в Сирии погибли около 100 человек, главным образом в Алеппо и пригородах Дамаска. Эти данные не подтверждены из других источников. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что было бы наивным ожидать от правительства Башара Асада вывода войск из городов, в которых идут бои. Франция и Турция заявили, что намерены продолжать добиваться сознания в Сирии зон безопасности для беженцев под международной охраной. У посольства России в Лондоне прошли две акции живущих в Британии российских гражданских активистов. Одна из ее организаторов посвятили памяти жертв путинского режима, вторая проводилась в защиту российских политзаключенных, рассказывает Наталья Голицына.
Первая акция у российского посольства, по словам одного из ее организаторов, Ксении Пушницкой, была задумана как траурный митинг, на котором вспоминали погибших Юрия Ирбочкина, Антона Традымова, Рима Пайгалимова, Сергея Магнитского, Василия Алексаняна, а также убитых Анны Политковской и Натальи Эстемировой. Участники акции держали их портреты, а также плакаты с требованием освободить Таисию Осипову. Вслед за этим митингом у российского посольства прошла акция, базирующаяся в Лондоне правозащитной организации «Говорите громче». Ее координатор Андрей Сиденников назвал ее юбилейной. Прошло 2 года со времени первого митинга организации. К акции присоединились гражданские активисты из Белоруссии. Был развернут плакат с лозунгом на английском языке «Свободу политзаключенным России и Белоруссии». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением президента Азербайджана Ильхама Алиева помиловать военнослужащего, убившего в Венгрии офицера армянской армии. После убийства, которое было совершено в 2004 году, старший лейтенант Рамиль Сафаров был приговорен в Венгрии к пожизненному заключению. Накануне Будапешт выдал военнослужащего Азербайджану, где тот сразу же был помилован и освобожден. Представитель Совета национальной безопасности США Томми Витор сообщил, что Обама считает принятое решение противоречащим политике разрядки напряженности в отношении между Баку и Ереваном. У Соединенных Штатов есть вопросы и к Будапешту в связи с неожиданным решением о выдаче Сафарова. После этого решения Армения заявила, что приостанавливает дипломатические отношения и иные контакты с Венгрией. Сафаров и убитый им армянский офицер Гурген Маркарян были в Венгрии слушателями курсов английского языка, организованных под эгидой НАТО. По словам Сафарова, он убил Маркаряна из-за того, что тот якобы неоднократно оскорблял азербайджанский народ. Иностранные военные в Афганистане все еще находятся в условиях крайне тяжелой борьбы, заявил президент США Барак Обама, выступая в пятницу перед солдатами, направлявшимися в Афганистан, на базе сухопутных войск «Форт Близ» в американском штате Техас. Посещение президентом этой базы было организовано по случаю второй годовщины окончания американскими военными основных боевых операций в Ираке. Обращаясь к солдатам, Обама подчеркнул, что завершение войны в Афганистане остается для США задачей не менее ответственной, чем иракский конфликт. Барак Обама также поблагодарил американских союзников по всему миру за стойкость и приверженность обязательствам в противостоянии с Аль-Каидой.
Благодаря усилиям, поддержанным нашими союзниками-партнерами, с момента терактов 11 сентября удалось обезвредить лидеров Аль-Каиды. Мужество наших военных обрекло Аль-Каиду на поражение, а Усама бин Ладен уже никогда больше не будет угрожать Соединенным Штатам Америки.
Сказал Барак Обама. По мнению экспертов, в выступлениях Обамы заметна реакция на обвинения в просчетах за 4 года президентства, которые высказывает в адрес лидера демократов его соперник на предстоящих в ноябре выборах президента США Митт Ромни, выдвинутый республиканцами. В Краснодарском крае с сегодняшнего дня начали работать профессиональные казачьи дружины, созданные по распоряжению губернатора Александра Ткачева. Численность дружин более 1000 человек. Их задача – помогать полиции в работе с потенциально опасными группами – наркоманами, алкоголиками, ранее судимыми людьми, а также нелегальными мигрантами. Членам дружин будут платить зарплату. Подчиняются казаки своим атаманам, а при несении службы – начальнику УВД района или города, где работают. Необходимость казачьих дружин Ткачев объясняет сложной криминогенной обстановкой на Кубани и нехваткой полицейских. Его высказывание о том, что в крае слишком много приезжих, вызвало критику, в том числе членов общественной палаты, которые усмотрели в этом признаки разжигания межнациональной розни. Иран и Северная Корея заключили соглашение о научном и технологическом сотрудничестве. Как сообщило сегодня иранское телевидение, документ был подписан в Тегеране главами соответствующих ведомств в присутствии президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада и второго человека в северокорейском руководстве Ким Йон Нама.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о событиях прошедшей недели. Сегодня исполнилось 8 лет теракту в Беслане. В этот день террористы захватили в школе номер 1 в заложники более 1000 человек. В результате захвата и штурма здания 3 сентября погибли 334 человека, и большинство из них – дети. До сих пор открыто следствие по делу об этом теракте. А между тем, общественный комитет «Голос Беслана» ожидает рассмотрения своей жалобы в Страсбургском суде. Пострадавшие от теракта обвиняют российские власти в том, что они не провели объективного расследования случившегося. Я поговорил с членом комитета матери Беслана Анетой Гадиевой.
Прошло 8 лет, но, естественно, жизнь носит коррективы какие-то. И горе, оно такое же, но привыкаешь с ним жить. Дети выросли уже, которые в живых остались. Мой ребенок в 3-й класс теперь пойдет. Это вот то, что касается такой обычной жизни. Что касается расследования, оно по-прежнему длится. И мы не знаем, когда оно будет завершено. Каких-то новых фактов или новых направлений в расследовании не наблюдается. То есть у нас создается впечатление, что это просто затягивание расследования, что, в общем-то, как не было курса на объективное всестороннее расследование, так оно и есть. Ну вот на сегодняшний день, что нового вот именно в вопросах правосудия, это вопрос Страсбургского суда. Начались коммуникации, Страсбургский суд задал вопросы власти и потерпевшим. Вот, и вот эти моменты.
Анета, в прошлом году комитет матери Беслана встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, который пообещал дать расследованию новый импульс.
Какие результаты это принесло?
К сожалению, мы, вот именно то, что касается части расследования, мы не почувствовали, что Медведев придал новый импульс ему, потому что мы уточняли у Следственного комитета, мы у следственной группы по расследованию Бесланского теракта, мы систематически встречаемся с ними и спрашиваем, как, в общем-то, проходит расследование. Ничего нового, никаких там новых указаний или новых каких-то фактов, ничего нет. Как было, так. То есть вот эта встреча в плане расследования, она ничего не дала. Точно так же, как и наша первая встреча с Путиным была, в общем-то, бесполезна в плане расследования. Единственное, что вот изменилось так вот в работе следственной группы, это мы так предполагаем, что после вопросов Страсбургского суда они стали передопрашивать некоторых свидетелей и доказывать им, что если вы видели, что по школе стреляли там из танка или огнемета, знаете ли вы, кто от этого погиб? Вы, если вы не знаете, значит, вы не можете это утверждать. Вот, ну, такие моменты. А непосредственно Медведев не дал нового импульса расследованию.
Я беседовал с членом комитета матери Беслана Анетой Гадиевой.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Антитеррористическая операция в Грузинском ущелье началась 28 августа. В результате ее погибли двое сотрудников МВД и один военный врач. Все заложники, захваченные вооруженными людьми, были освобождены. По последней информации ликвидировано 11 диверсантов, а несколько раненых, по предположению МВД, скрываются в лесу. По информации жителей Лапанкури, вчера и сегодня утром над ущельем кружили вертолеты. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Грузинское МВД распространило кадры с места спецоперации в Лапотском ущелье. На них действительно видно несколько трупов мужчин в военной форме. Также на них запечатлены оружие и другая амуниция, которая была у боевиков. Официальная версия остается прежней. На территорию Грузии со стороны Дагестана проникли около 20 диверсантов, которые отказались сложить оружие и сдаться, после чего спецназ был вынужден начать операцию по нейтрализации угрозы. Подробности стали известны и из распространенного интервью одного из участников операции, пограничника Рамаза Хирадашвили, который, как утверждает МВД, обменял себя на гражданских заложников.
В Лапотском ущелье я занимался поиском пропавших людей. В лесу наш автомобиль попал в засаду, нас окружили около 10 человек. Они нам объявили, что мы являемся заложниками. Там же я увидел пятерых пропавших граждан. Я предложил отпустить их и моих сотрудников, так как я, являюсь начальником местной пограничной охраны, для них ценнее, чем они.
Пограничник рассказал чуть позже, что вооруженные люди вступили в контакт с представителями МВД и затем отпустили его. Эта запись, впрочем, не дает ответа на многие другие вопросы, которые уже вторые сутки не устают задавать журналисты и аналитики. Главный из них – идентификация вооруженной группы и их цели на грузинской территории. Официальные источники сообщают, что они северокавказцы, часть из них – граждане России. Сотрудники МВД днем объявили, что среди погибших есть чеченцы и осетины, но спустя некоторое время эту информацию поспешили вырезать из последующих новостных выпусков. Президент страны не преминул высказаться на эту тему.
Мы их похоронили в соответствии с нашими традициями и традициями ислама. Если их родственники захотят приехать на похороны, мы укажем им места захоронения. Все должны понять, в Грузии больше не получится разгуливать взад и вперед с автоматами и гранатами. И тем более захватывать людей, как скот, и поднимать руку на наших силовиков.
Президент Саакашвили, назвав боевиков мусульманами, слегка сузил круг подозреваемых. Больше информации удалось добыть в интернете. Веб-сайт вдагестан.ком, называющий себя официальным органом Вилайета Дагестан, территориальной единицы виртуального государства Эмират Кавказ, подтвердил потери среди бойцов подполья и обвинил грузинскую сторону в потакании интересам России и лжи. Бойцы подполья якобы не желали причинять вред грузинскому населению. Впрочем, это не совсем правда. Трое погибших правоохранителей и пятеро раненых спецназовцев тому подтверждение. Таких потерь грузинский спецназ не нес даже во время операции в Схинвале в 2008 году. Память погибших почтили президент и члены правительства. Сделала это и грузинская оппозиция, но в своеобразной форме. Лидер грузинской мечты Безина Иванишвили счел нужным сообщить, что погибшие спецназовцы поддерживали его коалицию.
Из трех погибших двое были нашими сторонниками. По третьему мы не владеем информацией. Циклаури и Чохели, они дружили с ребятами из моей охраны. Смерть трех молодых парней – очень плохая новость.
О состоянии пятерых раненых известно только то, что они находятся в стабильном состоянии и их жизнь вне опасности. Часть из них получила ранения во время подрыва взрывного устройства, сообщает МВД. Не исключено, что появится сообщение о новых жертвах. Операция хоть и объявлена почти завершенной, но тем не менее она продолжается. В ущелье продолжает скрываться не менее 6 диверсантов. Часть из них ранены. На месте спецоперации работают и грузинские саперы. Российско-грузинская граница на этом участке будет теперь заминирована. Грузинское правительство не хочет повторения подобных инцидентов. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжая тему Демис Паландов, который побеседовал с главным редактором «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким.
Андрей, давайте начнем с заявления, скажем так, руководства вилаята Дагестан, в котором подтверждалось, что бои в Грузии велись с муджахидами вооруженных сил Эмирата Кавказ. Я просто зачитаю отрывки из этого сообщения, чтобы и наши слушатели знали, о чем идет речь. Итак, цитирую.
Денис, подтверждалось и подтверждается. Дело в том, что сегодня на некоторое время это заявление исчезло с сайта, но вот совсем недавно вновь появилось.
Ну, сайт сам исчезал в том числе. Итак, я процитирую. По нашей информации, наши братья муджахиды не собирались проводить никаких операций на территории Грузии, так как этого не было в их планах. А если бы и захотели, то, иншалла, с легкостью провели бы их. Также муджахиды не брали заложников, и это клевета и ложь грузинской стороны. Что касается грузинской стороны, то она предательски подставила муджахидов и убила 11 храбрых сынов Кавказа. И это далеко не первый случай, когда они совершают такой лицемерный поступок, желая угодить и ублажить путинский режим Русни. Мы призываем грузинское правительство немедленно прекратить военные действия против муджахидов. Подобными действиями вы приобретете себе лишь еще одного врага, который будет мстить жестокой местью. Конец цитаты. Итак, Андрей, давайте для начала разберемся, какую силу вообще представляет собой вилаят Дагестан в сегодняшней структуре Эмирата Кавказ и вообще каково сегодняшнее положение самого Эмирата Кавказ в целом?
Ну, я должен сказать, что, скажем так, дагестанское подполье на сегодняшний день является самым эффективным, оно проводит наибольшее количество боевых операций, и можно сказать, что в составе Эмирата Кавказ это наиболее боеспособное, скажем так, подразделение. Что касается самого Эмирата Кавказ, ну, у меня к этой виртуальной исламской теократии отношение такое. Я считаю, что позиции Эмирата Кавказ в целом на Северном Кавказе слабеют год от года, и говорить о нем как о серьезной силе, ну, мне кажется, больших оснований нету. Это сила, которая действует крайне радикальными методами, используя террор, и поэтому она привлекает к себе такое повышенное внимание. Тем не менее, на мой взгляд, она достаточно периферийна, потому что в целом Северный Кавказ остается конгломератом светских общностей, светских обществ, я бы сказал.
Андрей, в тексте заявления Вилаята Дагестан содержится, очевидно, угроза в адрес Грузии, да? Но если мы возьмем заявление Михаила Саакашвили, который выступал по этому поводу, его можно назвать даже комплиментарным вот в адрес этих боевиков. Он заявил, что погибшие будут похоронены по мусульманским обычаям, их родственники смогут посетить их могилы. Возникает сразу вопрос, а какие отношения связывают грузинские власти и Эмират Кавказ? Что это было? Это был страх президента перед вот этой террористической силой? Или же это была речь, обращенная к потенциальному или реальному союзнику, который перешел просто красную линию?
Вы знаете, я встречал в Грузии достаточно много людей, которые с симпатией относятся к вооруженному исламскому подполью на Северном Кавказе. Ну вот я могу сослаться, скажем, на известного популярного блогера Гилу Васадзе, который у себя в дневнике написал о том, что Эмират Кавказ – это единственная вооруженная реальная сила, которая воюет с Россией на Северном Кавказе. То есть наверняка такие симпатизанты есть и среди чиновников в руководстве Грузии, и, насколько я понимаю, предпринимались даже разные интенсивности попытки установить контакт с, ну, по крайней мере, вот мне известно точно, с представителями Эмирата Кавказ в Европе. Однако, насколько я знаю, в общем, эти попытки не привели к созданию какого-то альянса или каким-то практическим действиям. Молодежь, которая пыталась въехать в Грузию для того, чтобы пройти через границу в Россию и участвовать в боевых операциях в составе подразделения Эмирата Кавказ, в Грузию допущена не была, их завернули на границу. То есть, и, собственно говоря, вот сама эта операция показывает, что, по всей вероятности, все-таки отношение к боевикам Северного Кавказа, оно, ну, скажем так, укладывается в рамки тех оценок, которые дают Эмирату Кавказ партнеры Грузии, Запад, Америка, а они считают Эмират Кавказ террористической организацией, она внесена во все соответствующие красные списки. То есть при наличии симпатий и при наличии, скажем так, вот этой аккуратной интонации, которая используется при всяких характеристиках исламского подполья, все-таки, я думаю, руководство Грузии вынуждено в значительной степени учитывать мнение своих западных партнеров.
Ну, мне кажется, кроме того, было бы странно, да, если была бы какая-то связь между Эмиратом Кавказ, скорее всего, такая вот операция, и мы бы ее и не увидели, как это так, вот заходят там 17 человек, переходят границу и так далее. Андрей, у меня последний вопрос, он такого общего характера. В последние годы Грузия формирует определенную политику в отношении северокавказских народов. Признан геноцид черкесов, проводятся разные мероприятия, пресс-конференции, приглашаются гости Северного Кавказа, и активно обсуждается тема кавказского единства, какого-то кавказского дома. Вы многие годы занимаетесь Кавказом, сначала Северным, теперь Южным. Скажите, насколько вообще на самом деле близки друг другу кавказские народы? И вообще вот эта идея, она насколько близка к реальности?
Она, мне кажется, нереальна сегодня, потому что на самом деле в действительности кавказские народы разделяют больше, нежели объединяет. При наличии единой правовой системы, демократической, конечно, я думаю, вот эта общность традиций, в значительной степени культуры, она могла бы себя проявить, да, и могли бы быть открыты границы, но сегодня, вот, собственно говоря, этот случай показывает, что открытые границы скорее были бы во вред, нежели на пользу. Я хотел сказать вот симпатизантам исламского подполья в Грузии, что они, наверное, плохо себе представляют, что такое, ну, скажем так, теократическое государство с изуверскими порядками на твоей границе. Мало никому не покажется, если Эмират Кавказ, действительно, я считаю этот вариант абсолютно нереализуемым, но если Эмират Кавказ действительно обрел бы силу и превратился в некую государственную систему, то грузины вместе с русскими были бы такими же врагами-кафирами для этого эмирата, как и любые христиане. Поэтому, в общем, мне представляется, что вот такой позиционный союз, на который рассчитывают ну, какие-то люди, симпатизанты, о которых я говорил, он, в общем, на самом деле игнорирует западнический курс Грузии, который все-таки выстроен в направлении демократии, а не в направлении поддержки людей, которые к демократии не имеют отношения, используют террористические методы и, в общем, мечтают о том, чтобы мир демократии был разрушен.
С Андреем Бабицким беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
12 дней назад прокуратура самопроглашенной Республики Абхазия сообщила о задержании в городе Чамчира гражданина Грузии Зураба Тарадзе. Его подозревают в подготовке покушения на сотрудника Минобороны Абхазии. В заявлении прокуратуры были приведены данные Тарадзе, а в ходе проверки грузинские власти не сумели найти такого человека в информационных базах, после чего сделали вывод, что арестованного в Абхазии Тарадзе не существует. Рассказывает Олеся Вартанян.
Зурабу Тарадзе 30 лет. Большую часть своей жизни он прожил на окраине грузинской столицы в Самгоре. Найти его дом не составило особого труда. В заявлении прокуратуры де-факто Республики Абхазия были указаны улица и номер дома, в котором проживает Тарадзе. Номер квартиры был приведен неверно, но и это не осложнило поиск. Соседи показали мне, где проживает семья Тарадзе.
Здрасте. А Тарадзе здесь живет? А Зураб Тарадзе...
Дверь открыла мать Зураба, Ирина. У нее затряслись руки, когда я объяснила, что привело меня в ее дом. Об аресте сына она узнала от меня.
Но вы об этом ничего не знаете?
Нет, да? Мы ничего не знаем об этом. Уже сколько времени его нету здесь. С июня месяца я его не видела. Я в таком шоке, что я ничего...
Ирина была в курсе, что Зура последнее время находился в Чамчира. Оттуда он несколько раз звонил, чтобы справиться о домашних. Чем он там занимался, никто из родных не имел представления.
Ну, это было, наверное, около 2 месяца назад, когда я его последний раз видел. Он пришел и сказал, что уходит из дома, не может больше...
Рассказывал мне отец Зураба Иосиф Тарадзе. Последнее время в их семье часто случались скандалы. Зураб выпивал, ни на одной работе долго не задерживался.
«Ухожу, — говорит Мара, — я вернусь, — говорит, — и все будет хорошо. Все будет нормально, — говорит. Я начну работать. Я говорю, если начнешь работать, то начни работать. Но нет, — говорит, — мол, я скоро вернусь. И куда идешь, зачем? Это тебе не обязательно знать».
Вспоминает Иосиф свой последний разговор с сыном. Через 2 дня ему позвонила родственница из Чамчира и сообщила, что Зураб у нее. Как он туда попал и как долго там задержится, родителям не сообщили. Спустя неделю Зураб пропал и из дома родственников. Где он проживал последнее время, семья не знает. По сообщению прокуратуры де-факто республики, Тарадзе арестовали 15 августа. Во время обыска при нем обнаружили автомат и пистолет с глушителем. Следствие подозревает его в подготовке покушения на Лизберта Подсхораглы, начальника отдела оперативного направления «Восток» Минобороны де-факто республики. Сегодня отец Зураба винит себя только в одном, что не сумел уговорить сына остаться дома.
Но его невозможно было задержать или удержать. Это он по натуре такой был, что если он себе в голову что-то вложил, то все, он это должен был сделать. Ему доказывай сколько хочешь, что это неправильно. Это вот... Нет, он... Как считал нужным, так он и поступал.
Говорит Иосиф Тарадзе. Напористость когда-то помогла Зурабу устроиться на службу в МВД, рассказал его отец. Примерно 6 лет Зураб Тарадзе служил в войсках специального назначения в отряде Шавнабада. Там всем он известен по прозвищу Че Гевара. Зураба уволили со службы вскоре после войны 2008 года в звании старшего лейтенанта. Во время военных действий в Южной Осетии он получил контузию от взрыва танкового снаряда. Несколько недель лечился, а потом попал в неприятную историю. Его и нескольких знакомых парней осудили за вымогательство. Зураб отсидел 1/2, после чего тюремное заключение заменили на условный срок. Двери родного ведомства после этого для него оказались закрытыми.
Вот так, временные, вот такие случайные эти работы, что находил, то там вот кабель интернета они проводили, то есть он работы не чуждался, для него не было, вот, допустим, мне неудобно лопату взять в руки или что. Он работал, чтобы вот, ну, хотя бы детям подать сумму, ну, помощь, чтобы это самое.
Рассказывает Иосиф Торадзе. Дома у Зураба остались двое малолетних детей. Жена ушла, объяснив, что не может жить с человеком, который неравнодушен к спиртному. В Сухуми случай с Торадзе рассматривают как продолжение охоты грузинских спецслужб на чиновников де-факто республики. Но в Тбилиси эти обвинения категорически отрицают. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 сентября. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Среди ликвидированных в ходе спецоперации в Лапотском ущелье 11 человек нет граждан Грузии, заявил сегодня замминистра внутренних дел Шата Хизанишвили. Хизанишвили также отметил, что реакция грузинского государства на противозаконные действия граждан любой страны, которые находятся на территории Грузии с оружием, будет такой же, как в этом случае. Ущелье Лопота покинули несколько военных машин. Как сообщает Интерпресс Ньюс, автомобили проследовали через село Лапанкури. По информации местных жителей, сегодня с утра в небе над ущельем кружат вертолеты. Люди заявляют, что определенная напряженность в селе ощущается, так как спецоперация в ущелье пока окончательно не завершена. По их же словам, военные не разрешают сельчанам выводить скот на пастбища по ту сторону реки. Центральная избирательная комиссия Грузии ответила на обвинение лидера избирательного блока Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили специальным заявлением, которым пригласила его в ЦИК, чтобы он непосредственно ознакомился с деятельностью избирательной администрации, передает Регнум. Выступая 31 августа в эфире основанного им 9 канала в передаче «Главный вопрос», Иванишвили, в частности, заявил, что после выборов здание ЦИК закроется на 1 или 2 часа, или его работу остановят, как остановили на предыдущих выборах. Выгонят наших членов комиссии, перепишут ведомости и так далее, а потом огласят итоги. Центральная избирательная комиссия сегодня заявила: апеллирование несуществующими фактами со стороны политических лидеров и подобные безответственные заявления вызывают недоверие к избирательным процессам и ухудшают избирательную среду. Прозвучавшее в телевизионном эфире заявление дает нам основание полагать, что мы имеем дело с незнанием деятельности избирательной администрации, констатирует ЦИК и приглашает Иванишвили в понедельник, 3 сентября, лично явиться в Центральную избирательную комиссию и ознакомиться с ее работой. Евросоюз планирует осуществление в Абхазии проекта в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Как сообщает пресс-служба, министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба встретился с делегацией Европейского союза, политическим советником специального представителя ЕС на Южном Кавказе Магдаленой Гроно, руководителем проектов Евы и Троя Бланка и начальником политического отдела Тобиасом Тайбергом. В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с текущими и планируемыми проектами ЕС в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Лидер коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили призвал международное сообщество обратить серьезное внимание на то, как власти нарушают его права, подвергают гонениям членов коалиции и тех, кто выражает ей свои симпатии. В обращении, которое Бедзина Иванишвили сделал после встречи с аккредитованными в Грузии дипломатами, содержится 6 требований, адресованных властям. Рассказывает Нона Суварян.
К журналистам Бедзина Иванишвили вышел не сразу. Перед его появлением спикер грузинской мечты Майя Панджакидзе сосчитала короткую версию обращения лидера коалиции к международному сообществу. В документе изложены все факты нарушения прав самого Бедзина Иванишвили и его сторонников, описаны все случаи давления на членов грузинской мечты и на тех граждан, которые выражают ей свои симпатии. В такой ситуации говорить о справедливых и прозрачных выборах излишне, уверен лидер коалиции. Бедзина Иванишвили заявил в своем письменном обращении, что его команда готова признать выборы состоявшимися при условии принципиального изменения предвыборной среды. Лидер оппозиции потребовал немедленно покончить с незаконным наложением штрафов на сторонников грузинской мечты и с арестом их имущества, а из доходов и расходов коалиции исключить те суммы, которые им приписываются государственной службе аудита. В чем состоят другие требования, рассказывает Майя Панджакидзе.
Немедленно снять все преграды для распространения частными компаниями элитных тарелок среди населения. Для роста информированности населения власть должна содействовать и другим проектам. В межведомственную комиссию должны войти и члены коалиции, а комиссия должна работать прозрачно в ежедневном режиме и вместе с другими вопросами немедленно рассмотреть все факты преследования граждан по политическому признаку. При участии представителей международных организаций создать действенный механизм для мониторинга исполнения предложенного гражданским сектором кодекса поведения, принципы которого разделяет коалиция.
Иванишвили также требует создать все условия, чтобы граждане Грузии, находящиеся в эмиграции, а их по информации оппозиционера 25% от общего числа избирателей, смогли принять участие в выборах. Он требует также назначить для них другой день голосования, поскольку уверен, что власть намеренно назначила выборы на понедельник. Многие граждане из-за работы не смогут посетить в этот день избирательный участок. После того, как обращение было зачитано, появился сам Иванишвили, который постарался удовлетворить любознательность журналистов. Почему политик решил обратиться к международному сообществу именно сейчас? На этот вопрос лидер коалиции ответил так. Нам нужно было время, чтобы собрать факты и показать миру, как власть игнорирует законы, а вместе с тем дать ей время на исправление ошибок.
Собралось столько, что эти выборы нельзя считать демократичными и законными. С этим я ознакомил сегодня послов и наблюдателей. Процесс начался и будет продолжаться. Думаю, после нашего совместного сотрудничества мы и Международное содружество разработаем общую позицию. Даже если власть оставит наше заявление без реагирования, хотя я думаю, что не оставит, у нас будет общая позиция.
В случае, если власть проигнорирует требования коалиции и попытается сфальсифицировать выборы, Иванишвили и его сторонники будут защищать свои голоса в соответствии с законом. При этом оппозиционер не исключает проведение мирных акций протеста.
Мы собирались после выборов, если в этом будет необходимость, хотя я думаю, что не будет, провести акцию в 11 регионах. То, что они нас, движение, кажется, собираются провести завтра. Это мы планировали уже несколько месяцев. Мы собирались поставить народ на ноги, если будет нужно. Население само посчитает свои голоса, сколько мы получили и выиграли.
Свое послание Иванишвили намерен донести до лидеров всех демократических стран. При этом он ждет и их реакции. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжает предвыборную тему рубрика «Взгляд из». Публицист из Тбилиси Дмитрий Маниава рассуждает о пропаганде в Грузии и даже о культе личности Михаила Саакашвили. Текст читает Олег Кусов.
Легко ли быть учителем, вождем и рулевым? Так ли страшен культ личности Саакашвили, как его малюют оппозиционные импрессионисты? В школах и детских садах все чаще можно заметить портрет президента, чей лик слегка перекосило от тяжких дум о судьбах Отечества. А также услышать, как верноподанный преподаватель учит раскрасневшихся от натуги детей звонко скандировать «Миша! Миша!». Помимо политически подкованных, голосящих карапузах, на экранах все чаще появляются немолодые, но весьма бодрые женщины, которые, устремив взгляд за горизонт, говорят о Саакашвили как об избраннике высших сил и божестве по совместительству. Особо ненавязчивыми разговоры о выдающихся качествах Саакашвили стали после более чем сомнительных выборов 2008 года, когда авторитет власти пошатнулся, словно японская многоэтажка под ударом цунами. Пропаганда завыла как голодная гиена. Саакашвили сравнивали с Моисеем, который тащит артачащийся грузин в землю обетованную. Его образ представлялся великим и ужасным. От его шагов содрогались ветхие своды Кремля, и в такт им тряся, позеленевшие от злобы Путин. Его подобляли Давиду-строителю, в паузах между военными победами, строящему дороги и общественные здания до потери пульса. С полководческими талантами вышла небольшая неувязка, но это такие мелочи. А под прикрытием этих анекдотических метафор тихой сапой проталкивалась идея о некой сверхисторической миссии Саакашвили и его особом статусе грузинской политики. Ну а там, где речь заходит об особом статусе или о догмате непогрешимости вождя, от демократии остаются рожки и, в лучшем случае, ножки. Неотъемлемой частью пресловутого культа стало оправдание любых шагов Саакашвили и его окружения, будь они трижды ошибочны. Неудивительно, что охранители в Грузии именуют оправдателями. Наиболее опасным для будущего грузинской демократии представляется именно этот мертвящий дух оправдательства, который гробит и здоровую конкуренцию идей, и практику широких общественных дискуссий. Мы не можем говорить о полноценном и всеобъемлющем культе личности Саакашвили, поскольку он локализован внутри правящей партии и в эфире пропагандистских средств массовой информации. Это несколько напоминает атмосферу времен правления Брежнева, но никак не Сталина. Несмотря на то, что правящая партия применила все известные инструменты культа строительства, она породила не культ, а бледный и чахлый культик. Но это еще не значит, что проблемы не существует. Эта проблема была при Гамсахурте, при Шеварнадзе, при Саакашвили и, возможно, будет при Иванишвили, если тот придет к власти. В Грузии роль личности в истории явно преувеличивается. Элита всегда пользовалась этими мессианистскими ожиданиями себе во благо. Неотъемлемой частью искусства управления Грузией стало насаждение культа личности правителя, его героизация. Как правило, топорная, но подчас и умеренно осторожная. А крах каждого из упомянутых режимов начинался с гневного осознания несоответствия президента идеальному образу национального героя. Оппозиция всегда эксплуатировала настрой, а царь-то не настоящий, и мало кто задавался вопросом, а какой он тот самый настоящий, и зачем он нам в 21 веке? Остается надеяться на то, что время лечит, особенно в том случае, если ему помогает демократический опыт. Но до полного исцеления, судя по всему, еще очень далеко.
Олег Кусов читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Леонид Тибилов в интервью изданию «Эксперт онлайн» подчеркнул, что не видит необходимости в каких-то особых замерах, имея в виду рейтинг своей популярности. Эксперты объясняют подобную позицию Тибилова заметным падением его рейтинга в республике, рассказывает Жанна Тарханова.
Все достаточно хорошо видно и без социологии. Я повседневно много общаюсь с народом, много езжу по республике и вижу, что люди мне верят. Они чувствуют настрой руководства республики на серьезную работу, внимание к нуждам населения. Такими словами оценил сам свою работу президент Южной Осетии в беседе с журналистом «Эксперт онлайн». Эту тему подхватили остинские блогеры, развернув активную дискуссию в сети. Многие из них пришли к выводу, что 120 дней пребывания у власти Тибилова оказались для республики потерянным временем. Историк и общественный деятель Петр Кузаев не согласен с такими выводами. Он считает, что главная проблема не в бездеятельности Тибилова, а в отсутствии необходимых средств для развития. В свою очередь, югостинский политолог Коста Дзугаев считает, что неправильно перекладывать собственную вину за ошибки на Россию. Президент Тибилов, полагает Дзугаев, несет персональную ответственность за выстраивание эффективной модели управления. Цитата. «Если эта задача будет решена, мы быстро двинемся вперед. Здесь Россия помочь не может, потому что это местная проблема. Власть должна создать эффективную управленческую структуру», — говорит Дзугаев. Петр Кузаев убежден, что основная часть критики в адрес президента обусловлена недовольством общественности его командой.
Значит, повязан по рукам и ногам, потому что он пришел к власти с огромными усилиями, там, и не сразу он сможет из всего этого выбраться, и не надо ему позволить. И тот же самый авторитет заработать. Потому что реально речь шла не о том, что вот у него огромный авторитет, Его пропихнули во власть, потому что нужно было убрать предыдущего. Это было откровенно протестное голосование.
Костат Зугаев полагает, что авторитет Тибилова может укрепиться, если президенту удастся консолидировать общество, фактически расколотое после затяжных предвыборных процессов. По его мнению, доверие, оказанное ему на выборах, говорит о том, что народ ожидает именно консолидации общества. И, конечно же, от Тибилова ждут, чтобы республика стала государством, где людям можно нормально жить, подчеркивает Зугаев. Эксперты полагают, что жители Южной Осетии ждут от президента большей решимости и эффективности. Они хотели бы, чтобы экономика развивалась ускоренными темпами, а социально-экономические условия жизни становились заметно лучше день ото дня. По мнению южных осетин, республика нуждается в экстренной радикальной модернизации. У президента Тибилова, полагают эксперты, в запасе не так много времени, до конца этого года. Если до этого срока не произойдут существенные изменения к лучшему, о хорошем рейтинге Тибилову придется только мечтать. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Юрий Кокоев до 2010 года занимал пост заместителя председателя Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия. О состоянии судебной системы республики с Юрием Кокоевым в нашей постоянной рубрике «Гость недели» побеседовал Мурат Гукимухов.
Юрий Шаус, очень много в Южной Осетии нареканий в адрес судебной системы по поводу явно неправомерных решений. В чем, по-вашему, причина?
Неправомерных и неправосудных решений. А их уйма. Народ просто валом идет жаловаться президенту вот на эти судебные решения. Потому что у нас остается во главе судебной власти председатель Верховного суда, судья, который был при бывшей власти и который тогда с помощью бывшего президента нашего, моего однофамильца какой-то, и бывшего генерального прокурора, им не нравились законные, справедливые решения суда. Они подчинили судей, буквально подчинили, ведь судья, он независим, подчиняется только закону. Но наши судьи подчиняются не закону, а именно вот этому председателю, его фамилия Беченов. Как он скажет им, так судьи и выносят, потому что они боятся, что он освободит их с работы. Постоянное давление, указания. Я не о всех могу сказать, там есть, конечно, отдельные судьи, но большая часть их не принципиальные, вот что я могу сказать.
Юрий Шаус, ну я слышал, что проблема не только в непринципиальности, но и в непрофессиональности. Многие адвокаты жалуются, что они сталкивались с судьями, которые буквально не знают УПК. Вот что с этим делать?
Подбор судей, ну, у нас как это происходит? По знакомству, по родственной связи, понимаете? И принимаются на работу судьями не по тому, кто как сдал экзамен, а по тому, кто кому как приходится или как указали сверху. Думаю, что прежде всего надо менять руководство. И если там будет достойный руководитель, он сможет навести там порядок. Тех судей, которые сейчас там работают, их тоже можно заставить работать как следует.
Как должен формироваться судебный орган? Все-таки в маленьком обществе, где все друг другу соседи, где очень короткая дистанция между властью и обществом, где каждый судья уже знает, как относится президент к подсудимому, и уже находится под давлением этих обстоятельств. Не лучше ли сделать так, чтобы судебные органы формировались не по указу президента?
Вот я тоже склоняюсь к этому. Я считаю, что все-таки процедура избрания подходит к нам, в нашем обществе, в нашей небольшой республике. Прямые выборы судей, да. Ведь у нас население того совсем. И люди друг друга знают. И знают, за кого голосовать.
В Южной Осетии до сих пор нету суда присяжных. И по этому поводу очень много разных мнений. Одни говорят, мол, в маленьком обществе это невозможно, никто не станет судить своего соседа. Сторонники суда присяжных говорят, что подобные заявления ничем не оправданы. Что вы думаете по этому поводу?
Даже не только у нас, а даже в России, я считаю, что суд присяжных, он все-таки не оправдывает себя. Одним из аргументов введения суда присяжных является то, что, мол, судью можно подкупить одного там или троих, если это коллегиально, А вот 12 человек присяжных нельзя подкупить. Извините меня, в России такие денежные олигархи, что они не 12, а 120 человек могут подкупить. Но, с другой стороны, здесь у нас, в небольшой республике, да, все друг друга знают, я повторяю, неприемлем у нас суд присяжных. Родственные связи, понимаете, и знакомства тоже имеют значение очень большое. Можно, конечно, подобрать не родственников, но это бывает затруднительно.
Юрий Шалович, в России адвокаты жалуются, что чрезвычайно низкий процент оправдательных приговоров связан с тем, что большинство судей бывшие прокуроры. И если бы среди судей было больше адвокатов, то, наверное, и статистика изменилась. Как по вашему мнению, сейчас в Южной Осетии нужны более жесткие судьи или все же выходцы из адвокатской среды?
Я 13 лет работал судьей до 2010 года. Руководство наше, оно требовало жесткости, понимаете, жесткости в отношении давать максимальные сроки по уголовным делам, имеется в виду, конечно.
А чем мотивировалось подобное указание?
Трудно объяснить. Дело в том, что у нас потом, через некоторое время, по болезни, либо по то, что исправился вот осужденный, да, и условно-досрочно освобождали. Очень часто. Даже в тех случаях, когда осужденный, конечно, нельзя было говорить о том, что он исправился. Ну, у нас сейчас в суде, среди судей нет бывших прокуроров. Да и адвокатов вроде нету. У нас они работали юристами. И я не думаю, что это накладывает какой-то отпечаток на судей, их прошлое. Я все-таки считаю, что требование жестко наказывать, когда не учитывая там смягчающих обстоятельств или то, что впервые человек, возраст этого обвиняемого, все это не учитывалось при мне еще, когда я работал. А руководство требовало, и судьи вынуждены были под угрозой увольнения там давать максимальные сроки. Вот я как раз пострадал, и меня на новый срок не захотели назначить как раз по одному из таких дел, когда прокуратура, да и руководство хотели осудить на 8 лет женщин, которые всего лишь работали в адресном бюро, давали справки. Вот вся их работа заключалась в том, прописан человек или не прописан в городе, да? И вот им захотелось, чтобы их осудили. Из зала суда я их освободил. Я не сторонник жесткости, нет. Я считаю, что обвинительного уклона не должно быть ни в коем случае. У нас тоже оправдательных приговоров очень мало, конечно. Суд должен быть справедлив, справедлив.
С Юрием Кокоевым беседовал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе отмечался Всемирный день пропавших без вести. О мероприятиях, прошедших в Сухуми, рассказывает Денис Кузьмин.
Считается, что пока тело последнего погибшего солдата войны не будет предано земле, война не окончена. И дело не в предвзятой воинственности. Просто вместо финальной точки в конце стоит вопросительный знак. Около 200 человеческих судеб, канувших в неизвестность, вопрос, обращенный ко всем, но в первую очередь к родственникам и близким. Именно столько пропало без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Каждый из них, чей-то сын, брат, отец, друг, память о котором служит напоминанием и свидетельством справедливости ради торжества, которой он ушел воевать. Один из них – Вадим Лагвилава, воевавший со своим двоюродным братом Тимуром Лагвилава и пропавший без вести во время мартовского наступления на Сухум. А Тимур Лагвилава погиб за несколько дней до окончания войны. Мать Тимура, Заира Лагвилава, которой Вадим приходится племянником, живет надеждой, что Вадим жив и однажды вернется домой.
Страшно, конечно, когда у матери нет могилы, куда она не может принести даже цветы. Но они, конечно, все живут с надеждой. Надежда умирает последним, наверное. Они всегда ждут. Они всегда ждут. Я думаю, что каждая мать, каждый родитель обязан знать, где покоятся, если как таковы они погибли, где покоится их ребенок. Но пока не будет известно, где они покоятся, родитель всегда будет ждать своего сына.
Рассказывает Заира Лагвилава. Мероприятия в День памяти пропавших без вести организованы движением матерей Абхазии при поддержке Международного комитета Красного Креста и отмечается уже второй год. Храмы всех конфессий, существующих в Абхазии, в 12:00 отслужили молебен. Исполняющий обязанности главы Абхазской православной церкви отец Виссарион отмечает, что молитва матери в этот день несет на себе особую ценность. Отец Виссарион не сомневается, что какой бы ни оказалась судьба пропавших без вести, их имя и дело давно бессмертны. И все же священнослужитель верит в счастливую судьбу пропавших и обращает молитву надежды к Всевышнему.
Надо было это делать, конечно, раньше. Но вот матери обратились, и эти люди без вести пропавшие. Мы не знаем, что, какая участь у них. Живые, неживые, в темнице или в больнице. Поэтому вот этот молебен, который сегодня мы совершили, чтобы Господь помог нам узнать участь их. Вообще, честно говоря, православная церковь проповедует бессмертие. Это люди, которые защищали родину свою. Вот я еще раз повторю, сильный с оружием защищает свой дом, этим обезопасил свое имение. Они защитники, защитники дома своего, защитники всего. Поэтому православная церковь молилась и будет молиться всегда за всех тех, кто стоит на страже тех рубежей, которые дал нам Господь.
Уверен священнослужитель. Надпись на памятнике в честь пропавших без вести, недавно установленном на набережной Сухума, гласит: «Память – единственный рай, из которого мы не можем быть изгнаны. Пока есть память и надежда у народа Абхазии, пока есть неоплаканные герои, война не может считаться оконченной». Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Вчера в Схинвале решением руководства местного драмтеатра отменили показ спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита», а проданные билеты вернули зрителям. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Руководство Югостинского государственного драматического театра имени Костахи Тагурова сегодня принесло извинения местным театралам за отмену показа спектакля Московского независимого театра «Мастер и Маргарита». Директор драмтеатра Эльза Гучмазова в интервью информационному агентству РЭС сообщила, что спектакль отменен из-за того, что приехали актеры, не заявленные в программе. Цитирую. «По программе роли в спектакле должны были исполнять известные российские актеры Ольга Кабо, Ивар Калныш и другие звезды. Этим и объяснялись высокие цены на билеты по 1000 рублей. Но на самом деле приехали никому неизвестные молодые актеры, практически все граждане Украины. И, естественно, мы им запретили показывать спектакль». Конец цитаты. Эльза Гучмазова отметила, что было продано около 200 билетов. Зрители с нетерпением ждали приезда театральных знаменитостей. По мнению жительницы Схинвала Ларисы Астаевой, Эльза Гучмазова, наверное, заранее знала, что зритель будет разочарован, и поэтому вернула билеты. Схинвал хоть и маленький провинциальный город, но публика здесь театральная. Ее на мякине не проведешь, говорит Лариса Астаева.
У нас публика очень театральная. Вот лично я родилась и выросла в центре города, недалеко от театра. И когда еще была маленькая, мы все даже босиком бегали в театр. И вообще наши люди очень любили ходить в театр. Зал всегда был полный. Конечно, к нам приезжали на гастроли. Существовал тогда театр «Дружба», помните, в СССР? И все знаменитые актеры к нам приезжали тоже.
За разъяснениями я обратился к директору Московского независимого театра Дарье Добрыниной. Вот как она объясняет срыв гастролей.
Честно говоря, еще группа не приехала. Приедут, уже точно все расскажут, как там что. Но дело в том, что у нас возникли проблемы на границе. Не выпускали нас Калнынша с грузинской стороны. То есть там какой-то новый закон вышел, что те граждане, страны которых не входили в состав СНГ, они не могут пересекать границу Грузии ни с российской стороны, ни, соответственно, обратно. То есть они должны лететь через третью страну. Вот это мы только узнали прям на границе. У нас и Батуми прошло без Калнынша.
То есть труппа пыталась пересечь Верхний Ларс и не знала, что по законам Грузии проезд через этот пограничный пост разрешен не всем. Правда, потом была попытка переправить Калныша в Грузию через Турцию. В результате потеряли время, свободное от других обязательств знаменитого актера. На гастроли в Южную Осетию уже не осталось времени. Так что, уважаемые театралы Южной Осетии, если Московский независимый театр в чем-то и виноват, то в незнании грузинских законов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать, а также прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.